Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе Ярославль прощается с игроками хоккейной команды «Локомотив». «Яблоко» и «Патриоты России» проводят предвыборные съезды. Полиция пресекла акцию протеста обманутых дольщиков на Красной площади. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Ярославле продолжается траурная церемония прощания с игроками хоккейной команды «Локомотив», погибшими в авиакатастрофе 7 сентября. Отдать дань памяти спортсменам пришли десятки тысяч человек. В Ярославль прибыл российский премьер Владимир Путин. На линии прямого эфира из Ярославля наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Данила, еще раз здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Вот сейчас буквально на моих глазах гробы с телами хоккеистов, тренеров, сотрудников «Локомотива» выносят из их домашнего стадиона «Локомотив-арена 2000». И как артистов провожают в последний путь аплодисментами, так и хоккеистов, которые доставляли своим болельщикам столько радости, провожают аплодисментами болельщики «Локомотива», вообще люди, которые сюда пришли. Не все смогли попасть на церемонию прощания, несмотря на то, что губернатор Ярославской области Сергей Вахруков говорил, что траурный митинг и, собственно, уже завершение прощания с теми, кто погиб в авиакатастрофе, не начнется до того, как все желающие смогут попрощаться. Но, тем не менее, люди, которых отрезали от возможности подойти к тому месту, куда клали цветы, и попрощаться с своими хоккеистами, не слишком обиделись, несколько раз они крикнули «позор», но вот сейчас, когда, собственно, они действительно прощаются теми, кто играл и работал в «Локомотиве», они просто провожают их криками «Лока» и аплодисментами. Здесь, как вы уже сказали, был Владимир Путин. Он появился достаточно неожиданно и тихо. Вот бесконечную процессию людей, которая проходила мимо гробов с телами погибших в авиакатастрофе, не останавливали, лишь немножко притормозили. Владимир Путин положил цветы около каждого гроба, остановился и поклонился, и также положил цветы около каждого портрета погибших. Ну и надо сказать, что очень короткий был траурный митинг. Это было фактически два очень-очень коротких выступления. Сергей Вахруков, губернатор Ярославской области, сказал, что область и вообще представители власти сделают все, чтобы родственники погибших не чувствовали себя забытыми и обделенными. А Вячеслав Фетисов сказал, что весь международный хоккей скорбит вместе с ярославцами, и что он впервые в жизни, у него ноги не шли, чтобы переступить порог хоккейного дворца. Он говорил о том, что никто хоккеистов не забудет, что постарается возродить клуб. Ну, я уже говорил, наверное, о том, что пришли сюда действительно десятки тысяч. Прощание длилось почти 6 часов. И надо сказать, что ни дождь, ни, в общем, сложности с движением никому не помешали. Сюда также приехали соперники зачастую, коллеги погибших. Это хоккеисты из ЦСКА, Спартака, Барса, Авангарда, очень многих клубов. Ну вот сейчас действительно хоккеисты на моих глазах уходят в последний путь.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, специальный корреспондент «Радио Свобода» из Ярославля. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 11 минут. В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов сегодня пресекли несанкционированную акцию обманутых дольщиков против принятых в августе поправок в закон о банкротстве. Задержано около 50 человек. Акцию планировали провести на Красной площади, однако за полчаса до начала мероприятия площадь закрыли, поэтому дольщики переместились к памятнику маршалу Жукову, а затем маршем прошли до приемной президента России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Митинг обманутых дольщиков был запланирован на 12:00. За полчаса до начала акции всех попросили освободить площадь, как сказал сотрудник правоохранительных органов, из-за демонтажа сценического оборудования после окончания фестиваля «Спасская башня». Тогда активисты движения «Однодольщики» переместились к памятнику маршалу Жукову, но провести митинг им не дали. Как только дольщики разворачивали плакаты с требованиями вернуть им квартиры, их сразу же задерживали. Как рассказал координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулев, активистов, разворачивающих транспаранты, а их было больше 50, отвезли в ОВД «Китай-город». Официальная причина задержания – участие в несанкционированной с властями акции. Однодольщики выступают против принятых в Госдуме поправок в закон о банкротстве, которые вступили в силу 15 августа. До этого, еще в мае, премьер-министр Владимир Путин обещал дольщикам, что правительство решит проблему недостроев, а их в России более 1000. Это сотни тысяч пострадавших семей, которые вкладывали свои деньги в строительство домов. Однако поправки о банкротстве застройщиков не решили проблемы дольщиков, а только обострили их. Дольщики получили первоочередное право по сравнению с банками на возврат денег от обанкротившегося застройщика. Либо они могут получить недострой для его завершения. Однако в этом случае, как рассказал координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулев, дольщики должны сами достраивать свои дома, создавая так называемые ЖСК – жилищно-строительные кооперативы. Но для этого нужны дополнительные средства, а все имеющиеся деньги от 50 до 400 тысяч долларов дольщики уже отдали за строительство домов. Какие решения предлагают сами обманутые активисты, рассказал дольщик Игорь Гульев.
Главным нашим требованием будет доработка этого законопроекта и обязательно участие муниципалитетов, мэров городов в достройке проблемных объектов дольщиков. Второе наше требование – это заморозить в судах все производства, все дела производства по банкротству застройщиков. Есть риск того, что объекты будут проданы на торгах, и граждане уже никогда не смогут получить ни квартиры, ни денег.
Координатор движения «Однодольщики» рассказал, что обычно активисты устраивали мирные акции, согласованные с властями. Но таким образом им не удавалось привлечь внимание властей к проблеме недостроев. По словам московского руководства, в Москве и области около 40 проблемных объектов. По словам дольщиков, их 154. После разгона акции у памятника маршалу Жукову около 150 дольщиков отправились маршем к приемной президента России на улице Ильинка, чтобы передать их обращение президенту. К активистам вышел начальник управления президента по работе с обращениями граждан Михаил Михайловский. Он объяснил митингующим, почему правительство не реагирует на многочисленные обращения обманутых дольщиков.
К сожалению, система вся властная построена очень просто. Любое единоначалие нельзя нарушать. Я не могу руководить департаментом жилищной политики. Мы вынуждены в любом случае действовать по компетенции. То же самое, мы не можем принять решение за Собянина. Если вы, например, предъявляете претензии к Собянину, давайте мы эти действия посмотрим. Мы можем сформулировать его в рамках 59-го закона, принять ваше обращение к рассмотрению, послать ему запрос.
Активистам разрешили пройти в приемную и передать обращение президенту. Как рассказал Радио Свобода, один из представителей движения, Михайловский пообещал организовать двум представителям встречу с президентом. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле десятки тысяч людей собрались у спорткомплекса «Арена-2000», чтобы проститься с погибшими в авиакатастрофе хоккеистами. В США за день до 10-й годовщины терактов 11 сентября власти усилили меры безопасности, опасаясь новых нападений со стороны экстремистов. В Занзибаре минувшей ночью затонул паром, на борту которого находились более 500 пассажиров. Около 260 человек спасены, остальные считаются пропавшими без вести. В Ливии повстанцы утверждают, что близки к захвату города Бани-Валид, контроль над которым удерживают силы Муаммара Каддафи. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «С христианской точки зрения». Передача будет посвящена тому, отличается ли поведение христианина от нехристианского при встрече со злом, несправедливостью, просто неправильностью мира. До какой черты христианин терпит зло, как определяет, когда терпеть невозможно, когда терпение перерастает в конформизм или всегда можно потерпеть. В программе участвуют православные Михаил Аркадьев и священник Евгений Пискарев. Ведет же передачу Яков Кротов. Две политические партии «Яблоко» и «Патриоты России» проводят сегодня предвыборные съезды, на которых будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы шестого созыва. Обе партии не имеют представительства в парламенте, поэтому для регистрации списков своих кандидатов им придется собрать не менее 150 тысяч подписей в свою поддержку. Со съезда «Яблоко» политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин открыл 16-й съезд обличением существующей в России власти в том, что она не может обеспечить безопасность граждан, и обрушился на коррупцию, не называя имен виновных в ней. Сергей Митрохин поставил задачу партии идти на выборы, участвовать в них, невзирая на несправедливый характер и фальсификацию. Сергей Митрохин рассчитывает на хороший результат.
Мы рассчитываем где-то на 10-12%. Самый главный вопрос – это, конечно, явка. Мы будем добиваться высокой явки. Высокая явка – страховка против фальсификации.
Как считает член политкомитета партии Виктор Шейнис, для структуры с нынешним 1% рейтингом 7% были бы удачей, но и 5-6 дали бы партии трибуну в Думе. От одного или двух мест в Думе партия не откажется, подтвердил Григорий Явлинский. А Сергей Митрохин напомнил, что и в одиночку давал «Единой России» бой в Мосгордуме. Программа «Земля, дома, дороги», которая предполагает раздачу гражданам земли для жилищного строительства, становится коньком яблока, говорит Григорий Явлинский.
А сейчас наступил такой момент, когда всех интересует одно и то же. А что именно? Равенство перед законом, неприкосновенность личности, частная собственность, исполнение законов. Ситуация, при которой любой человек, вот любой таксист и президент имеют одинаковые права. И к ним отношение со стороны правосудия одинаковое. Это теперь интересует всех людей, просто вообще всех. Кроме того, есть проблемы, которые не решаются по 150 лет. Ну, например, простая, вроде бы понятная проблема. Когда у любого человека в России будет возможность построить собственный дом, получить в самой большой стране мира свою землю. Раньше таких возможностей не было. Во многом их не было, потому что Россия была реально небогатой страной. Огромной, мощной, но не богатой. А теперь Россия самая богатая в своей истории. Благодаря мировой конъюнктуре. Цен на нефть, на газ. Так надо этим воспользоваться. Надо, наконец, за эти деньги что-то сделать. И, мало того, с помощью этих денег запустить экономический механизм в России. Сделать так, чтобы появился внутренний спрос, чтобы построить дороги, чтобы сделать инфраструктуру, подвести людям газ, электроэнергию, воду. Все, что говорило Яблоко 20 лет, теперь стали жизненной потребностью просто всех людей.
В партии перед съездом активизировалось радикальное крыло, предлагающее принять гражданский манифест, начать разработку конституционной реформы. Нужно четко отмежеваться от нынешней чекистской монархии Владимира Путина, говорит лидер псковских яблочников Лев Шлосберг.
На мой взгляд, Яблоко должно абсолютно недвусмысленно заявить о том, что мы являемся оппозицией Владимиру Путину, что на самом деле Владимир Путин и демократия несовместимы. Владимир Путин и гражданское общество несовместимы. Владимир Путин и свобода несовместимы. Исполнение конституционных прав граждан по сути, по духу Конституции, при Путине невозможно.
На мой вопрос о нынешнем отношении к хозяевам России Григорий Явлинский ответил.
Мы не поддерживаем политику президента Медведева и не поддерживаем политику премьер-министра Путина. И мы считаем, что система, которая сегодня построена в России, должна быть фундаментальным образом, мирным способом, успешно перестроена.
Напомню, что мы были в оппозиции к Путину еще в 1999 году. Его Ельцин назначал премьер-министром. И мы от этой позиции никогда не отклонялись, в отличие от многих других политических сил.
Добавил Сергей Митрохин, забывший, что назначение Путина премьером в 99 году часть депутатов партии голосовала. Среди оппозиционеров молчаливо стоял антимонопольный министр путинского правительства Игорь Артемьев, на что и было указано. Григорий Явлинский дал отпор.
Яблоко всегда считало, что во всех формах официальной и легальной политики, которые могут принести пользу стране, надо участвовать. Все остальное глуповатый большевизм, который Яблоко категорически отвергает.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев объяснил смысл участия представителя оппозиционной партии в правительстве.
Конечно же, мы должны продемонстрировать обществу, что мы умеем не только программу писать, да, и не только заседать в парламенте, а и закон. Все согласны с тем, что Яблоко умеет писать хорошие законы, программы. Мы должны показывать, что у нас кулак есть. Мы в исполнительной власти умеем им пользоваться во благо людей.
Интеллектуальный лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский будет первым номером в списке партии. Он зовет граждан на выборы.
Я считаю честью, что моя партия – это 60 тысяч человек по всей стране. Это миллионы избирателей предоставило мне такую почетную миссию, как возглавлять список партии «Яблоко» объединенных демократов, возможно, на самых ответственных выборах, которые, вообще говоря, в ближайшее время будут. Вот выборы 2011 и 2012 года ключевым образом повлияют на будущее страны. И всем, кто не верит в то, что можно что-то изменить, я хочу сказать, это не так. Мы все вместе, если будем работать, будем участвовать в этом процессе, не откажемся сами от тех прав, которые у нас есть, мы на многое можем повлиять и многое можем изменить.
Правозащитника Сергея Ковалева на замеченном месте в списке «Яблока» уже не будет. Он сказал, что по возрасту. Сергей Ковалев сообщил, что будет символически принимать участие в символической кампании символической партии. Съезд «Яблоко» утвердит предвыборную платформу, полный список кандидатов в первую десятку, в которой в основном будут знакомые партийные активисты во главе с Явлинским и Митрохиным. Михаил Соколов, Радио «Свобода», Подмосковье.
На своем съезде «Патриоты России» сегодня также обсуждали предвыборную программу и списки, с которыми эта партия пойдет на предстоящие парламентские выборы, рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Съезд «Патриотов России» начался с доклада лидера партии Геннадия Семигина, в котором он изложил основные положения предвыборной программы. Главная цель, поставленная партией, сформировать в России новое государство и общество в опоре на идеологию патриотизма, сказал Семигин.
Сегодняшний общественно-политический и экономический строй, сформированный в соответствии с идеями крайнего либерализма, не отвечает национально-государственным и народным интересам большинства нашего народа. Мы считаем, главной темой избирательной кампании по выборам в Государственную Думу должна стать стратегия развития России. Сегодня нет общественного согласия и ответа на вопрос, куда идет страна. Отсутствие социальной солидарности в обществе, единой цели, одна из причин тревоги о будущем семьи и страны. Мы с вами еще в 2007 году предложили стратегию развития России. Наша предвыборная кампания «Патриот России. Курс на страну номер один» получила поддержку части избирателей. Тогда мы не прошли в Государственную Думу, но ряд идей из этой программы нашли свое отражение в политической и социально-экономической повестке дня страны.
Задача «Максимум» на предстоящих выборах уже сформулирована. «Патриоты России» намерены преодолеть 7-процентный барьер и войти в новый парламент. 4 года назад партия этого сделать не сумела. Руководитель исполкома «Патриотов России» Надежда Корнеева видит причину прежней неудачи в том, что у ее однопартийцев не было возможности донести свою программу через средства массовой информации.
Если бы наша система работала действительно в такой развитой конкурентной среде, то можно было бы говорить об уроках, да, что вот мы там что-то недоработали. Нас упрекают наши региональщики, то, что мало нашего присутствия в средствах массовой информации. Но ведь средства массовой информации, они просто, ну, условно говоря, выбирают, с кем общаться, да, и кого показывать, кого демонстрировать. И, конечно, парламентские партии здесь превалируют, и нам просто трудно бороться. Сегодня без информационного пространства, да, партии сложно заявить о себе.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, что шансы «Патриотов России» как самостоятельной силы войти в парламент минимальный. Единственное преимущество партии – это то, что она зарегистрирована, говорит Орешкин.
Мне кажется, это в значительной степени рудимент какой-то прежней эпохи. Реальных шансов на прохождение в Думу не было и нет, как нет какой-то свежей, оригинальной, привлекательной идеи. Господин Семигин, который начал этот проект, отделив себя от союза с коммунистами, для того это и сделал, чтобы быть хозяином своего проекта. Так что растворяться в каком-то другом ему вроде бы не с руки. С другой стороны, вот совершенно нет ощущения, что есть хотя бы минимальные шансы на прохождение в Госдуму, потому что мы не видим ни предвыборной кампании, ни каких-то свежих соображений. Вообще непонятно, что это такое. Но электорального веса у нее немного. 2-2,5% она обычно получает. Но, тем не менее, единственное ее преимущество – она зарегистрирована.
Уже известно, что на предстоящих парламентских выборах общефедеральный список партии «Патриоты России» возглавит ее лидер – Геннадий Семигин. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня же свою конференцию проводит региональное отделение партии «Правое дело» Московской области. Возглавляет сторонников Михаила Прохорова из Подмосковья Борис Надеждин. Вот что он рассказал радио «Свобода».
Смысл конференции в том, чтобы выбрать делегата на съезд и выдвинуть списки в Мособлдуму. Юридически все списки будут выдвигаться на съезде, а, соответственно, наша задача – дать предложение для съезда. Понятно, что в списках, например, Мособлдумы около 100 человек, и реальная работа происходит на областном уровне по формированию списков, потому что в облдуме 50 мандатов, 25 округов, и, в общем, это большое количество людей, которые в списке. Вообще, мощность нашего списка, я думаю, посильнее, чем у «Единой России», если убрать оттуда губернатора Громова, да? То есть в нашем списке и люди с федеральной известностью, возглавляю список я, там такие люди, как человек, который много лет был мэром, как Виктор Сиднев, магистр игры «Что, где, когда», его коллега по, значит, знатокаму Александр Белко. У нас главы некоторых подмосковных районов и городов, которые сейчас не главы, но главы предыдущего периода более авторитетные, чем нынешние, так скажем. Это экс-мэр Химок Юрий Кораблин, экс-мэр Люберец Игорь Акуратов, Салдом Алексей Клименко. У нас много предпринимателей, там известные актеры, скажем, Алексей Огурцов, известный актер. У нас герои России в списке. Ну, в общем, такой мощный список. В этом смысле, может быть, сенсационность является то, что мощность нашего списка, я думаю, одна из самых сильных в стране, если брать региональные списки партии.
Заявляя такой список на выборах в Московскую областную думу, которая будет проходить одновременно с выборами в Государственную думу, вы заявляете о том, что вы намерены победить на этих выборах?
Ну как, ну мы реалисты, вряд ли мы получим 51%, учитывая то, что правящую партию возглавляет губернатор, полностью административный ресурс у ней. Но у меня как бы две задачи в этих выборах. Первое – получить фракцию, желательно большую. То есть наш результат по спискам мы прогнозируем 15%, не меньше. И выиграть несколько округов одномандатных. А вторая задача, чтобы у «Единой России» не было большинства в Мособлдуме.
Означает ли это, если вы входите в список на выборах в Московскую областную думу, что вы не будете баллотироваться по списку в Государственную думу?
Вопрос о том, кто будет баллотироваться в списках Госдумы, будет решать съезд партии «Правое дело». В наших предложениях, естественно, есть тоже во главе списка в Госдуму в Московской области.
Борис Надеждин, лидер подмосковного отделения партии «Правое дело». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. В США накануне 11 сентября усилены меры безопасности. Российские рок-музыканты выпустили альбом в поддержку Артемия Троицкого. Ялтинская киностудия на грани закрытия. Об этом во второй части программы «Время свободы». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Трагедия в Ярославле, прощание с погибшими хоккеистами, Всемирный политический форум и российский системный кризис, Америка перед 10-й годовщиной терактов 11 сентября. «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Сейчас в Москве 15:30, на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ярославле около 100 тысяч человек пришли сегодня к спорткомплексу «Арена-2000» проститься с погибшими в авиакатастрофе хоккеистами команды «Локомотив». На церемонию прибыли премьер-министр России Владимир Путин, российские команды ЦСКА, «Спартак», «Торпедо», «Авангард» и хоккеисты из-за рубежа. В связи с массовым отравлением детей в поезде «Новороссийск-Мурманск» возбуждено уголовное дело. Около 30 детей, возвращавшихся из оздоровительного лагеря в Анапе, были сняты из поезда и госпитализировано с признаками пищевого отравления. В Москве участники несанкционированной акции обманутых дольщиков сегодня передали в администрацию президента письмо с просьбой решить проблему долгостроев. По данным столичной полиции, в ходе акции были задержаны около 20 человек. Организаторы митинга говорят о 50 задержанных. В Подмосковье сегодня открылся двухдневный съезд партии «Яблоко». На нем делегаты примут предвыборную программу и утвердят списки кандидатов, которые будут представлять «Яблоко» на выборы в Госдуму 6-го созыва. Сегодня же в Москве проходит съезд партии «Патриоты России». В Каире в ходе вчерашних столкновений между полицейскими и манифестантами, штурмовавшими посольство Израиля, погибли не менее 3 человек. Более 1000 получили ранения, среди них около 300 полицейских. В США за день до 10-й годовщины терактов 11 сентября власти усилили меры безопасности, опасаясь новых нападений со стороны экстремистов. В Танзании при крушении парома, на борту которого находились более 500 человек, погибли по меньшей мере 163 пассажира. Свыше 100 числятся пропавшими без вести. 325 человек удалось спасти. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. За день, за 10-й годовщиной террористических атак 11 сентября, жители Нью-Йорка столкнулись с картинами из прошлого. У входа в государственное здание полицейские с автоматами, у въездов на мосты и в автомобильные тоннели наряды полиции, в метро выборочная проверка багажа пассажиров. В Соединенных Штатах усилены меры безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В четверг вечером прошла необычная, незапланированная пресс-конференция мэра, руководителей городского управления ФБР, полиции и других служб безопасности, на которой было объявлено, что поступила заслуживающая доверия информация о возможности проведения теракта в Нью-Йорке 11 сентября. К утру пятницы полиция, подкрепление национальных гвардейцев работали в чрезвычайном режиме. Из-за проверок автомобилей в транспортных развязках возникли гигантские заторы. В воскресенье 11 сентября власти обещают еще более жесткий контроль. Будут, например, заблокированы крышки люков канализации и линии коммуникации на центральных улицах и рядом со Всемирным торговым центром. С передвижных полицейских вышек будет вестись видеозапись номеров машин в местах скопления людей. Насколько эффективными могут оказаться такие меры? Интересно то, что мы, скорее всего, об этом не узнаем, говорит Томас Фуэнтес, один из бывших руководителей Нью-Йоркского отделения ФБР. Не исключено, что террористы решат отказаться от своих планов, осознав, насколько трудно их осуществить из-за масштабных мер безопасности. С другой стороны, такие меры едва ли способны помешать, скажем, одиночке, пытающемуся взорвать примитивное взрывное устройство, собранное из общедоступных ингредиентов. По сведениям нескольких средств информации, американские спецслужбы подозревают, что один из террористов, способных совершить теракт, находится на территории США. Они якобы даже знают его имя и считают, что автомобиль со взрывчаткой – наиболее вероятный способ атаки. Но мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в пятницу продолжал настаивать на том, что источник потенциальной угрозы остается неопределенным. «У нас есть лишь один источник информации, и этого мало, чтобы быть уверенным в том, что идет подготовка к теракту. Но попытку террористического акта нельзя исключить. Поэтому мы бросили дополнительные силы на обеспечение безопасности в городе. И у меня есть ощущение того, что мы в безопасности». Конечно же, не тревога. Иные мысли и чувства будут на уме у нью-йоркцев 11 сентября. Среди погибших в башнях-близнецах было немало русских американцев. Их родные организовали группу семей 11 сентября. Вот что говорят некоторые из членов этой группы в интервью Александру Сиротину.
У Нелли Брагинской в башнях Всемирного торгового центра погиб единственный сын Александр, 38 лет. У Романа Герцберга дочь Марина, 25 лет. У Валерия Савинкина сын Владимир, 21 года. Прошло 10 лет со дня трагедии. Говорят, время лечит. Так ли это? Роман Герцберг.
Нет, не лечит. Время не лечит, потому что, ну, как можно забыть дочку или брата, или близкого друга? Никак. Оно ничего не лечит. Просто люди учатся жить с этим, да и все. Во всех странах люди после какого-то времени забывают. Если им не напоминать, то это все будет забыто. Если детей не учить, то и дети не будут знать. И поэтому мы пытаемся, сколько мы будем жить, все-таки поддерживать память о тех, кто ушел.
Валерий Савинкин.
Можно, наверное, сказать, что раны затягиваются. Ну, можно. Ну, как, например, осознать, что наша дочь, которая родилась на 8 лет после нашего сына, сегодня старше своего старшего брата. Но мы не чувствуем, что мы в своем горе одиноки. Мы не чувствуем. Хотя бы потому, что создана такая вот группа русскоязычных семей, которые построили вместе мемориал, где мы встречаемся, и где мы говорим друг с другом на том языке, на котором с другими людьми мы не можем говорить. Где мы ощущаем, что наше горе в некотором смысле общее. Мы не чувствуем, что мы одни в своем горе, нет.
Нелли Брагинская.
Я 5 июня похоронила сотню костей, которую нашли, принадлежащую Шуй. Больше ничего не нашли за 10 лет. Я решила, что надо хоронить сейчас, потому что пока есть силы на это. И я решила, что я поставлю не памятник, просто, ну, обычный памятник, как ставят на кладбище. Старинное кладбище. Там поставили мемориал для людей, которые погибли во время войны, погибли в гетто, в концлагерях. И поставили памятник, поставили колонны. И там можно купить строчку и написать имя погибшего. Купила 3 строчки. Шурика фамилия, Александр Брагинский, дата одна и другая. А вот оставшееся место, это такой квадрат. И там выгравировали 2 башни. Я захотела поставить памятник всем 3000. Я делаю братскую могилу, там крошечка кости лежит, чтобы туда могли прийти люди, у которых нет захоронений.
Утром 11 сентября родители бывших россиян, погибших в башнях-близнецах, будут участвовать в церемонии поминовения на месте гибели своих детей.
Из Соединенных Штатов передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Российские рок-музыканты выпустили диск в поддержку известного журналиста Артемия Троицкого, которого просто забросали судебными исками. Сам музыкальный критик относится к этим судебным делам не иначе, как к фарсу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Идея выпустить альбом под названием «За Троицкого» принадлежала Василию Шумову, лидеру музыкальной группы «Центр». Он же летом этого года организовал в поддержку Артемия Троицкого концерт, который несколько раз был под угрозой срыва из-за того, что музыкантам никак не удавалось найти площадку под мероприятие. В сборник «За Троицкого» вошли 23 трека, среди которых песни Юрия Шевчука и группы «Мумитроль». Василий Шумов, продюсер этого проекта, рассказал о том, как создавался альбом.
Принцип формирования альбома был такой, что в первую очередь я отбирал треки музыкантов, которые уже участвовали в этом концерте 10 июня. Также музыканты, которые сразу же откликнулись тогда, когда я написал в своем блоге свое возмущение по поводу всех этих исков к Артемию. Также музыканты, которые по разным причинам не были в Москве, когда у нас был концерт. Музыканты, которые дистанционно поддерживали Артемия, присылали видеоролики, присылали имейлы, звонили. Ко мне пришло более 100 композиций от самых разных исполнителей. Учитывая большое количество предложенных композиций, я еще сделал как продюсер одно условие, что все композиции должны быть в районе 4 минут. И здесь не только песни, которые имеют какую-то там, ну, социальную, что ли, подоплеку, там, социальную критику или там политическую сатиру. Тут есть даже лирические песни. Есть песни совершенно новые, которые музыканты вот сейчас только что записывали для своих новых альбомов. Допустим, вот Noise MC отдал для альбома совершенно новый трек. Наша группа «Центр» совершенно новый трек. «Мумитроль» дал песню свою известную «Владивосток-2000» и так далее.
Также Василий Шумов отметил, что все деньги, которые удастся выручить от продажи этого альбома, пойдут на то, чтобы покрыть расходы по судебным искам, предъявленным Артемию Троицкому. В суд на известного музыкального критика подали сразу несколько человек. 2 дела – гражданское о защите чести, достоинства и деловой репутации и уголовное по 130 статье об оскорблении – возбуждены по заявлению бывшего майора ГИБДД в отставке Никиты Хованского, который расследовал дорожно-транспортное происшествие на Ленинском проспекте с участием автомобиля вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Еще 2 аналогичных иска Артемию Троицкому предъявил бывший гитарист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. По заявлению одного из руководителей Фонда Федерации Владимира Киселева, также было возбуждено дело о защите чести и достоинства. В качестве компенсации морального вреда суд обязал выплатить по 50 копеек Артемия Троицкого и «Новую газету», где и были опубликованы заявления критика, которые не устроили Фонд Федерации. Сам Артемий Троицкий относится к этим искам с долей иронии и называет их абсурдными.
Если бы я воспринимал все это очень близко к сердцу и всерьез, боялся бы этого, трепетал бы по-всякому, я думаю, что, скорее всего, уже лежал где-нибудь в больнице или, в лучшем случае, дома под капельницей. Вот. К счастью, в общем-то, я уже выработал в себе определенный иммунитет по отношению ко всему этому свинству и скотству. В принципе, эти процессы выиграть у меня очень трудно. их трудно выиграть, поскольку все они в той или иной степени абсурдны. Пятым по счету иском был иск Фонда Федерации за мой комментарий к статье там, о обхождениях этого интересного фонда в «Новой газете». В результате было присуждено нам с «Новой газетой» солидарно 1 рубль. То есть с меня 50 копеек. Пока у меня шло первое дело с Хованским, я относился к этому, ну, скажем так, с определенной долей страсти. Во-первых, потому что это было первое дело, и вообще первый раз, что я оказался в суде. Во-вторых, потому что за иском Хованского стояла серьезная трагическая история о ДТП на площади Гагарина, вот, которую я принял очень близко к сердцу. Я относился серьезно. Когда пошли уже вот все эти пудели, ну, невозможно это воспринимать серьезно. Это фарс, действительно, по известной фразе. История повторяется дважды, сначала в виде трагедии, потом в виде фарса.
Также Артемий Троицкий сомневается, что уголовная ответственность ему действительно грозит.
Это дело они выиграть в принципе не могут. Ни Хованский, ни Сурков-Самойлов. Такая двойная фамилия, типа Скворцов-Степанов. Что сейчас происходит с уголовными делами? Происходит то, что президент Медведев передал в Думу пакет законов о либерализации правосудия. И в том числе это сделано и для того, чтобы избежать вот такого рода реальных накладок, вот как та, что произошла со мной, когда по одному эпизоду и гражданское дело, и уголовное дело. Статья 130 Уголовного кодекса «Оскорбление», по которой я дважды обвинен, она будет декриминализирована, то есть она будет просто отменена. Соответственно, чего ждут эти граждане? Они ждут того, что вот Дума поскорее этот закон примет, и тогда как бы будет такой пад. Они не выиграли, с другой стороны, они и не проиграли.
Музыканты же намерены продолжать мероприятия в поддержку известного журналиста. По словам Василия Шумова, в октябре или ноябре этого года они планируют провести еще один концерт, приуроченный к выходу диска за Троицкого. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ярославле около 100 тысяч человек пришли сегодня к спорткомплексу «Арена-2000» проститься с погибшими в авиакатастрофе хоккеистами команды «Локомотив». В Москве участники несанкционированной акции обманутых дольщиков сегодня передали в администрацию президента письмо с просьбой решить проблему долгостроев. Партии «Яблоко» и «Патриоты России» проводят сегодня предвыборные съезды, на которых будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы 6-го созыва. В Каире в ходе вчерашних столкновений между полицейскими и манифестантами, штурмовавшими посольство Израиля, погибли не менее 3 человек, более 1000 были ранены. В США за день до 10-й годовщины терактов 11 сентября власти усилили меры безопасности, опасаясь новых нападений со стороны экстремистов. В Танзании при крушении парома, на борту которого находились более 500 человек, по последним данным погибли по меньшей мере 163 человека. Как сообщают власти Занзибара, 325 человек удалось спасти, более 100 числятся пропавшими без вести. Министры финансов 8 ведущих экономических держав в субботу проводят встречу в Марселе, где обсуждают перспективы развития мировой экономики. В Ливии повстанцы утверждают, что близки к захвату города Бани-Валид, контроль над которым удерживают силы Муаммара Каддафи. В Иране сегодня были повешены 2 человека, признанные виновными в торговле наркотиками. Казнь состоялась в тюрьме города Сари на севере страны. С начала этого года в Иране были казнены через повешение 186 человек. В связи с массовым отравлением детей в поезде Новороссийск-Мурманск возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Около 30 детей, которые возвращались из оздоровительного лагеря в Анапе, были сняты с поезда с признаками пищевого отравления и госпитализированы в больнице Мичуринска, Твери, Рязани и Москвы. В 2 районах Дагестана ищут боевиков, напавших на сотрудников полиции. Перестрелки произошли минувшей ночью в селении Сергакала Сергакалинского района и возле хутора Украинский в Кизлярском районе. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов,
анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В ноябре этого года исполнится ровно 100 лет со дня премьеры первой русской полнометражной кинопостановки «Оборона Севастополя», снятого в Крыму режиссерами Гончаровым и Ханжонковым. Как и 100 лет назад, он будет показан в том же Ливадийском дворце, где он был показан императорской семье и придворным. Одновременно с этим событием члены Крымского отделения Национального союза кинематографистов Украины собираются провести символические похороны знаменитой Ялтинской киностудии. Что происходит с крымским кинематографом, сегодня разбирался наш корреспондент Валерий Балаян.
В начале 2000 года с целью спасения уникальной киностудии Россия и Украина договорились на межгосударственном уровне создать совместное предприятие. В соответствии с этим решением сначала Верховная Рада Крыма, а затем и Фонд имущества издали постановление об учреждении ЗАО «Ялтинская киностудия». От российской стороны соучредителем стал Федеральный фонд поддержки отечественной кинематографии. Однако, судя по бумагам, эта структура просуществовала всего лишь 45 дней, говорит бывший юрист киностудии Евгений Соломин.
Буквально через полтора месяца принимается новый приказ фонда имущества АР Крым номер 428 от 15 июня 2000 года, в котором написано: «В связи с ликвидацией Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Российской Федерации -заявителя на учреждение ЗАО «Ялтинская киностудия» и обращением ООО «Поляком Вест» приказываю изложить пункт 1 приказа фонда имущества в такой-то редакции», то есть идет замена Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Российской Федерации на никому неизвестную частную коммерческую структуру ООО «Поляком Вест».
Ялтинская киностудия занимает несколько десятков гектаров на Поликуровском холме в историческом центре Ялты. Разумеется, совместное предприятие получило от государства эту территорию в собственность для целевого использования, производства кинофильмов.
Украинская сторона передавала туда имущество государственного предприятия «Ялтафильм», а это имущество – это два земельных участка общей площадью около 15 гектаров и около 40 объектов недвижимости.
Можете сказать примерно вот стоимость гектара в Ялте? Сколько может это?
Ну, по лучшим временам одна сотка земли у нас стоила 10 тысяч долларов, в гектаре 100 соток – это десятки миллионов долларов.
Получившая столь лакомый кусок частная российская компания в дальнейшем успешно приватизировал сначала все здания и сооружения киностудии, а затем и самое ценное – ее территорию. Юрист Евгений Соломин продолжает.
Когда шла оценка недвижимости, то она была занижена настолько, что, как иллюстративный пример, административный корпус Ялтинской киностудии 84 года постройки, длиной 60 метров, трехэтажное здание, 2000 квадратных метров площадь, было оценено в 24 тысячи долларов.
Коммерческая структура, завладевшая столетним наследием российской культуры, никогда ранее кинематографом не занималась. Зато она оказалась весьма близкой к правительству Москвы и в особенности к столичным градоначальникам.
Она зарегистрирована где-то на Кипре. Постоянными ее представителями выступают братья Аршиновы, Сергей и Андрей Аршиновы. Это московские бизнесмены. Один из них в свое время был помощником Лужковой. В настоящее время является советником мэра Москвы Собянина.
Года 3-4 назад компания «Поляком» стала полноправным юридическим собственником всей территории бывшей Ялтинской киностудии. Одновременно она заказала проект возведения на Поликуровском холме гигантского коттеджного поселка. Председателю Крымского отделения Союза кинематографистов Украины Валерию Павлатосу удалось получить его генеральный план.
Вот территория, вот генплан. Вот территория студии, здесь находятся съемочные площадки натурные, а теперь это вот тут посаженные здания, вот все печати, все документы, то есть это проект застройки территории. Вот тут 73 участка, 73 особняка на территории студии на Поликуровском холме.
Ну вообще, вот сколько такой особняк на
на территории Большой Ялты стоит?
Минимум 250-300 тысяч долларов США. Стоит особняк на территории Ялты в районе Поликуровского холма, исторического ядра, тоже, кстати говоря, города Ялты.
То есть нам это надо еще умножить на 73?
Ну, как минимум на 73 умножить.
К разговору подключился Григорий Тараненко, сопредседатель Гражданского комитета Большой Ялты. В действительности, как выяснили юристы, никакой ликвидации Российского фонда поддержки кино не было. А подложная бумага из Москвы о якобы его ликвидации была изготовлена с единственной целью – передать киностудию из государственных рук в частные. Юрист Евгений Соломин.
Мы подняли всю документацию, и оказалось, что ни с момента своего создания в 1995 году, ни по 2009 год, когда была просто произведена реорганизация этого федерального фонда, никакой его ликвидации не производилось. То есть создание ЗАО «Ялтинская киностудия» с включением туда ООО «Поляком Инвест» было произведено путем подлога данных.
Ялта помнит не только Ханжонкова, отца-основателя киностудии, но и Чехова. Его имя тоже звучало на прошедшем кинофоруме во время обсуждения сложившейся ситуации, вспоминает Валерий Павлотос.
Один из гостей фестиваля рассказал, что происходило с Ялтинской киностудией. То, что с Чеховским вишневым садом. Ее разбивают на участки для строительства дач.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
И в завершении нашей программы спортивная панорама. Футбольная сборная России, потеряв очки в домашнем матче с командой Ирландии, неожиданно для себя оказалась на первом месте в таблице группы «Б» отборочного турнира чемпионата Европы 2012 года. Помогли россиянам футболисты Армении, разгромившие в гостях соперников из Словакии. Продолжит тему спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Домашняя победа над Ирландией позволила бы россиянам занять как минимум второе место в группе, что автоматически гарантировало бы им продолжение борьбы. Примерно та же задача стояла и перед Ирландией. Учитывая, что третий конкурент в борьбе за финал чемпионата Европы, Словакия, дома принимал сборную Армении, и, как казалось многим, три очка должен был получить почти автоматически, победа в Москве приобретала чрезвычайно важное значение для обеих команд. В итоге же все получилось совсем не так, как подсказывала элементарная футбольная логика. Все три лидера группы потеряли очки, Россия не справилась с Ирландией, а Словакия и вовсе была разгромлена Арменией с позорным счетом 0-4. Была ли какая-то разница в действиях сборной России в матчах против сборных Македонии и Ирландии? Во второй встрече сборная России атаковала более осмысленно, возможно, из-за того, что был выдвинут вперед Юрий Жирков. Но, как ни парадоксально, результата это не дало. Македонию Россия обыграла, а с Ирландией сыграла в ничью. Что думает о тактике, которую избрал главный тренер сборной России Дик Адвокат, футбольный обозреватель Игорь Швейцер?
Я думаю, что не совсем корректно говорить, что результат это не дало, потому что это не дало того результата максимального, который, наверное, ожидали болельщики и сам Дик Адвокат, и футболисты. С другой стороны, результат был в том, что впервые за весь отборочный цикл сборная России показала вполне понятную, даже привлекательную игру. Ну, не получилось забить, да, не хватило мастерства, это, наверное, очевидно. С другой стороны, футбол получился у сборной России неплохим, и никто не скажет, что она что-то сделала не так. И все-таки 4 очка в двух матчах, при том, что соперники очки теряют, это, я считаю, хороший результат.
Игорь Швейцер напомнил, что соперники сборной России теряют очки. В первую очередь, наверное, это относится к домашнему поражению сборной Словакии от команды Армении. Ведь Словакия была и, наверное, остается одним из основных конкурентов сборной России.
Я немного не согласен с термином «основной конкурент», «фаворит» и так далее, потому что здесь, в этой группе, нет явных фаворитов. Здесь, в принципе, 4 команды примерно равные по уровню. И даже сборная Армении, она уже это доказывала, что она может отнять очки у любого. Она словаков обыграла дома очень уверенно. Почему не обыграть в гостях? Первый матч этих команд, где счет был тоже 3-1, я считаю, он уже показывает, что это не случайность. Потому что случайно можно сыграть в ничью с фаворитом, выиграть 1-0 вдруг, но не 3-1. А если выигрываешь 4-0, значит, что у соперника есть проблемы и с психологией, и с тактикой на конкретный матч.
Но вернемся к российской команде. Сейчас по турнирному раскладу она лидирует в группе. Игра, судя по всему, улучшилась. Некоторые российские спортивные журналисты говорят, что команда расцветает. Но кто-то полагает, что это своего рода бабье лето, после которого начнется очевидное угасание. Что с этой точки зрения думает о российской сборной Игорь Швейцер?
Я думаю, что она вполне боеспособна на этом уровне. Потому что, еще раз говорю, здесь у российской команды примерно равные соперники, которые это очень реальный распад. Хотя, опять же, если вдруг этого не случится, это тоже не будет сенсацией, потому что здесь все примерно равны. Но у этой команды в таком виде, если она будет так играть, конечно, с сильными соперниками перспектив мало. Любая классная сборная, она, конечно, может и должна забивать голы, когда сборная России ошибается в обороне, она это периодически делает. Адвокат, с одной стороны, верно утверждает, что резерва такого явного, который способен усилить, нету. С другой стороны, если этих игроков не наигрывать в основной команде, а не во второй, то они никогда резервом не станут. Будет та же ситуация, что в свое время произошла у Олега Романцева, который тоже говорил, что нет резервов, никого нету. И он очень неохотно брал сборную молодых футболистов, которые в итоге потом вот практически всем коллективом заняли третье и четвертое место в Европе. То есть то, что Хиддинг сделал, это были те футболисты, по большому счету, я имею в виду его команду, ту, что он собрал, которые были в свое время отвергнуты Романцевым и так далее. То если вдруг адвокату не удастся добиться хорошего результата здесь, то тогда Красножан автоматически, скорее всего, станет наставником главной команды. И у него уже будет перспективное видение того, что можно делать. И он наверняка многих своих нынешних воспитанников привлечет к основной команде. Но не знаю, стоит уж ли этого желать российской сборной или нет, но это, мне кажется, один из вполне реальных вариантов развития событий.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Теперь в группе «Б» ситуация такова. У России 17 очков, Ирландия набрала 15, Армения и Словакия по 14 очков. Сыграть командам осталось по 2 игры. У России остались матчи со Словакией в гостях и с Андоррой дома. Если последний матч для России почти гарантированно должен принести 3 очка, то поражение в игре со Словакией может при определенном раскладе вообще лишить сборную России возможности сыграть на чемпионате Европы. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Кавказский час». Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Документы, изъятые во время рейда на укрытие Усамы Бен Ладена в Пакистане, подтверждают, что...
Я обращаюсь к воинственному ливийскому народу. Ливия
принадлежит... Медведев потребовал радикально сократить количество действующих в России...
Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.